Глава 23. Я не трогал свою семью, пока Стивен готовил дело и предъявлял Шаю обвинение в двух убийствах, а высокий суд отказывал Шаю в выходе под залог. Джордж, добрая душа, позволил мне вернуться к службе без единого слова. Более того, подкинул мне новую и безумно сложную операцию, в которой фигурировали Литва, автоматы Калашникова и несколько занятных парней по фамилии Витаутас. При желании этой работе можно было посвящать хоть по 100 часов в неделю, а желание у меня было. В отделе поговаривали, что снайпер накатал гневную жалобу на мое вопиющее самоуправство, вследствие чего Джордж ненадолго вынырнул из своей обычной полукомы и завалил его бюрократической писаниной на несколько лет вперед, затребовав подробные разъяснения в 3 экземплярах. Когда я счел, что эмоциональный накал в моей семье немного снизился, я выбрал вечерок и вернулся домой пораньше, часов в 10 вечера. Я сделал сэндвич, запихнув между 2 кусками хлеба все, что нашлось в холодильнике, поел, прихватил на балкон сигареты и стакан Джемисона и позвонил Джеки. «Господи!» — ахнула она. Фоном работал телевизор. В голосе сестры звучало изумление. Что еще таилось в глубине, я не разобрал. «Это Фрэнсис», — пояснила она Гэвину. Тот что-то невнятно пробормотал, и шум телевизора стих. Джеки отошла в сторону. «Господи, я и не думала. Ну, как у тебя дела?» «Потихоньку. А ты как?» «Так себе. Сам знаешь». «Как мама». Тяжелый вздох. «Фрэнсис, она не ахти».
«В каком смысле?»
«Да осунулась как-то вся и страшно притихла. Сам знаешь, на нее это не похоже. Уж лучше бы брюзжала направо и налево».
«А я уж боялся, ее удар хватит», — как бы в шутку сказал я. «Надо было догадаться, что она не доставит нам такого удовольствия».
Джеки не засмеялась. Кармелла рассказала, что заезжала к ним вчера вечером с Дарреном, и он разбил эту фарфоровую фиговину. Помнишь, на полке в гостиной мальчик с цветами? Разбил вдребезги. Даррен перепугался насмерть, а мама ни слова не сказала. Молча подмела осколки и в ведро выкинула.
Со временем она оклемается. Ма крепкая, ее так просто не сломать.
Крепкая. Но все-таки...
Да уж.
Послышался хлопок двери, и в трубке зашелестел ветер. Джеки вышла для секретного разговора.
Па тоже плох. Он не вставал с постели с тех пор, как...
Черт с ним! Пусть там и сгниет.
Да я понимаю, но речь не о том. Ма одна не справляется, когда он такой. Я не знаю, что делать. Я стараюсь почаще приезжать, Кармелла тоже. Но у нее дети и Тревор, а у меня работа. Даже когда мы там, нам не хватает сил его поднять, чтобы ему не было больно. Вдобавок, он не хочет, чтобы мы, девочки, помогали ему вылезти из ванны и все такое. Раньше Шай... Джеки осеклась.
Всем этим занимался Шай.
Да.
Мне приехать помочь?
Тебе?
От удивления сестра не сразу нашлась с ответом.
Ох, нет, Фрэнсис, не стоит.
Притащусь хоть завтра, если надо. Я к ним не совался, думал, что от меня будет больше вреда, чем пользы. Но если я не прав...
Да нет, ты все правильно думал. Я не в плохом смысле, просто...
Все нормально, я так и понял.
Я передам, что ты о них спрашивал.
Передай. Если что-то изменится, дай мне знать, ладно?
Хорошо. Спасибо за предложение.
А что насчет Холли?
Ты о чем?
Ей будут рады в мамином доме? А ты хочешь... чтобы она...
Я-то была уверена...
Не знаю, Джеки. Так далеко я не заглядывал. Скорее всего, нет. Просто хотел узнать, как ее там встретят.
Еще неизвестно. Сестра тихонько вздохнула. Пока не... Ну, сам понимаешь, пока все не утрясется.
Пока не состоится суд, пока Шаи не оправдают или не осудят на 2 пожизненных... А это в немалой степени зависело от показаний Холли. «Джеки, я так долго ждать не могу. Мне сейчас не до околичностей.
Речь идет о моем ребенке. Снова вздох. Честно говоря, Фрэнсис, на твоем месте я бы ее придержала. Для ее же блага. Все в раздрае, все на взводе. Рано или поздно кто-нибудь ляпнет ей что-то обидное. Ненарочно, но... Подожди пока. Как думаешь, это ничего? Она не очень расстроится?
С этим я как-нибудь справлюсь. Но беда в том, что Холли вбила себе в голову, будто она виновата в том, что случилось с Шаем. А даже если нет, вся семья ее винит. Если держать Холли подальше от Ма, это меня как раз-таки нисколько не удручает. Девочка только сильнее в это поверит. Мне прямо скажем по барабану, пусть это чистая правда, и пусть вся родня считает ее прокаженной. Но мне нужно, чтобы Холли знала. Ты — исключение. Девочка расстроена. Она уже потеряла столько людей, что на всю жизнь хватит. Мне нужно, чтобы она знала, ты по-прежнему в ее жизни. Ты не собираешься отказываться от нее и нисколько не винишь ее за ту наковальню, которая свалилась нам на голову. Или это слишком сложно? Джеки разразилась сочувственными охами. Господи, да как же мне ее винить, бедную лапулечку? Ее и на свете-то не было, когда все началось. Крепко обними ее от меня и скажи, что я навещу ее, как только смогу.
Хорошо. Я так и думал. Впрочем, неважно, что скажу я. Ей нужно услышать это от тебя. Можешь позвонить ей, договориться о встрече. Успокой ребенка, ладно?
Конечно, позвоню. Все, давай, прямо сейчас. Как подумаю, что она сидит вся на нервах и в расстройстве.
Джеки, сказал я, погоди секунду.
Что?
Я готов был дать себе подзатыльник, но все равно спросил. Скажи мне, раз уж зашла речь... «А мне ты будешь еще звонить? Или только Холли?» Пауза длилась всего долю секунды, но мне этого хватило. «Если не будешь, ничего страшного, крошка. Я понимаю, что тебя беспокоит. Просто хочется знать, чтобы даром не тратить время и нервы. Разве так не лучше?»
«Да, лучше. Господи, Фрэнсис!» Быстрый вздох, почти спазм, словно ее ударили в живот. «Конечно же, я с тобой свяжусь. Конечно. Просто, возможно, не сразу. Может, через несколько недель или... Не буду тебе врать. У меня голова кругом. Не знаю, что и делать. Наверное, должно пройти время».
«Разумно», — сказал я. «Поверь мне, знакомо это чувство».
«Прости, Фрэнсис». Тонким обреченным голосом сказала она.
Даже у такого гада, как я, хватило совести ее не попрекать. Всякое бывает, крошка. Ты не виновата. Не больше, чем Холли.
Я виновата. Если бы я не привела ее к Ма,
если бы я не привез ее в тот самый день, а еще лучше, если бы Шай... Ладно, чего уж там.
Остаток фразы повис в пространстве между нами.
Ты старалась как лучше. Большего не сумел бы никто. Сверись с мыслями, крошка. Не спеши и позвони, как будешь готова.
Позвоню. Ей-богу, позвоню. И, Фрэнсис, береги себя. Серьезно.
Ладно. Ты тоже милая. Когда-нибудь свидимся.
Перед тем, как Джеки отключилась, я снова услышал быстрый судорожный вздох. Хотелось надеяться, что она вернется в дом, в объятия Гэвина, а не останется плакать в темноте.
Через несколько дней я отправился в Джервис-центр и купил циклопических размеров телек, созданный для тех, в чьем мире невозможно накопить на что-то более существенное. Я подозревал, что электроники, даже самой впечатляющей, недостаточно, чтобы Эмельда удержалась и не врезала мне по яйцам, а потому припарковался в начале Хэллоус Лейн и стал ждать, пока Изабель вернется домой оттуда, где пропадала целый день. Стоял холодный серый день. Небо набухло то ли дождем, то ли снегом. Выбоины подернулись тонкой ледяной коркой. Изабель стремительной походкой появилась со стороны Смитс-Роуд, склонив голову и плотно кутаясь в легкое псевдодизайнерское пальто от пронизывающего ветра.
Меня она не замечала, пока я не вышел из машины и не заступил ей дорогу.
«Изабель?» — уточнил я.
Она с подозрением уставилась на меня. «А кто спрашивает?»
«Тот самый урод, который расколотил твой телек. Приятно познакомиться».
«Отвали, а то закричу!»
Малышка с характером, вся в мать. Прямо на сердце потеплела.
«Сбавь обороты, мисс Шумахер. В этот раз обещаю не буянить».
«Тогда что тебе надо?»
«Я привез вам новый телек. С Рождеством».
Взгляд стал еще подозрительнее.
«Почему?»
«Слышала когда-нибудь про муки совести?»
Изабель сложила руки на груди и презрительно оглядела меня.
Вблизи сходство с Эмельдой оказалось не столь разительным, а подбородок был круглый, как у Хирнов.
«Не нужен нам твой ящик», — заявила она. «Хотя спасибо, конечно».
«Тебе не нужен, а твоей маме и сестрам, возможно, пригодится. Может, хоть спросишь у них для начала?»
«Ага, сейчас. Откуда нам знать? Вдруг этот ящик сперли позавчера? Мы возьмем, а ты вечером придешь нас арестовывать?»
«Ты переоцениваешь мои умственные способности». Изабель подняла бровь.
«Или ты недооцениваешь мои, потому что я не настолько тупая брать что-то у копа, который ненавидит мою маму».
«Что ты, какая ненависть? Мы немного разошлись во мнениях. Все разрешилось. С моей стороны ей нечего опасаться».
«Надеюсь. Моя мама тебя не боится».
«Хорошо. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Я ее обожаю. Мы выросли вместе».
Изабель задумалась. «Тогда зачем ты разбил наш телек?» — строго спросила она.
«А что мама говорит?»
«Ничего».
«Тогда и я промолчу. Джентльмену не пристало раскрывать тайны дамы».
Изабель бросила на меня уничтожающий взгляд, чтобы показать, что мое фразерство не произвело на нее впечатления. Впрочем, она находилась в том возрасте, когда любые мои попытки ее впечатлить были заведомо обречены на провал. Я попробовал представить, каково это — видеть свою дочь с грудью, подведенными глазами и законным правом сесть на самолет и улететь, куда захочется. «Это фигня, чтобы она на суде говорила как надо? Так она уже дала показания тому молодому парню, как его там? Ну, рыжему хлюпику».
Я почти не сомневался, что Эмельда Тирни еще 10 раз изменит эти показания до начала суда. Однако, если бы мне вздумалось ее подмазать, вовсе не обязательно было спускать месячный бюджет. Хватило бы пары блоков сигарет «Джон Плеер Блю». Впрочем, я предпочел не делиться этими соображениями с Изабель.
«Меня это не касается», — сказал я. «Давай проясним. Я не имею отношения ни к этому делу, ни к этому парню. И мне ничего не нужно от твоей мамы, понятно?»
«Значит, ты такой первый. А раз тебе ничего не надо, я пойду, ладно?»
Хэллоус Лейн словно вымерла. Ни старушек, начищающих медь, ни занятых агрессивным шопингом аппетитных мамочек. Двери плотно закрыты от холода, но я ощущал на себе любопытные взгляды из-за занавесок.
«Можно спросить?»
«Валяй!»
«Где ты работаешь?»
«Тебе-то что?»
«Люблю везде совать нос».
«Это секрет?» Изабель закатила глаза.
«Я хожу на курсы юридических секретарей. Достаточно?»
«Здорово. Молодец».
«Спасибо. С какой стати ты решил, что меня колышет твое мнение?»
«Как я говорил, когда-то мне очень нравилась твоя мама. Приятно узнать, что у нее есть заботливая дочь, которой можно гордиться. А теперь будь умницей и отнеси ей этот чертов телек». Я распахнул багажник. Изабель шагнула поближе, держась на расстоянии. Вдруг я затолкаю ее внутрь и продам в рабство, и взглянула.
«Нехило», — сказала она.
«Последнее слово современных технологий. Хочешь, я донесу? Или позовешь приятеля, чтобы помог?»
«Не нужен нам твой телек. Что тебе тут непонятно?»
«Послушай, этот ящик стоил мне больших денег. Он не ворованный, не посыпан сибирской язвой, и правительство не сможет следить за тобой через экран. В чем проблема? Неужели так боишься копов?»
Изабель взглянула так, словно сомневалась, что я в состоянии собственные трусы надеть не задом наперед.
«Ты родного брата сдал», — сказала она.
«Приехали».
Только такой безнадежный болван, как я, мог воображать, будто никто ничего не узнает. Если Шай держал рот на замке, обитатели Fateful Place всегда могли положиться на собственную непостижимую шпионскую сеть. А если все не вскрылось само собой, ничто не мешало снайперу бросить маленький намек при повторном опросе населения. Тирни не погнушались бы краденным телеком. Вероятно, даже приняли бы такой подарок от дружелюбного соседа барыги Дека, если бы тот решил, что чем-то им обязан. Однако они не испытывали никакого желания иметь дело с таким, как я. Даже если бы я посчитал нужным оправдываться, ни для Изабель Тирни, ни для завороженных зрителей и ни для кого в Либертис это ничего бы не изменило. Отправь я Шая в реанимацию, да хоть на глаз Невинское кладбище, все потом целый месяц одобрительно кивали бы мне и хлопали по плечу. Но что бы он ни натворил, это не оправдывало доноса на родного брата. Изабель глянула по сторонам и, убедившись, что рядом есть кому прийти на подмогу, сказала, да погромче, чтобы прохожие услышали: «Возьми свой телек и засунь себе в жопу!» Она отпрыгнула, быстро и проворно, как кошка, на случай, если я на нее брошусь, и показала мне средний палец, чтобы все уж точно уразумели, что к чему. Потом круто развернулась на шпильках, гордо процокала по Хэллоуз Лейн, достала ключи, скрылась в улье старого кирпича, тюлевых занавесок и жадных глаз и захлопнула дверь. Вечером пошел снег. Оставив телек в начале Хэллоуз Лейн, пусть сопрет очередной клиент Дека, я отогнал машину домой и отправился бродить. Возле Килменхамской тюрьмы на меня, кружась, бесшумно посыпались первые громадные снежинки. Начавшись, снег уже не переставал, хотя таял, едва коснувшись земли. Впрочем, в Дублине и такого годами не увидишь. Перед больницей святого Иакова резвилась толпа студентов. Красноносые и хохочущие, они устроили битву снежками, горстями соскребая снег с остановившихся на светофоре машин и прячась за случайными прохожими. И не обращали ни малейшего внимания на возмущенное сопение возвращающихся с работы офисных служащих. Романтичные парочки грели ладони друг у дружки в карманах и, откинув головы, смотрели на падающие снежинки. Пьяницы тащились домой из пабов с утроенной сверхосторожностью. Глубокой ночью я очутился на Fateful Place. Огни не горели, только Вифлеемская звезда поблескивала в окне Салли Хирн. Я стоял в тени, там, где когда-то дожидался Рози. Спрятав руки в карманы и глядя, как ветер волнами гонит снежинки через желтый круг фонаря. Улица казалась уютной и мирной, как на рождественской открытке, укутанной на зиму, видящей сны о бубенцах и горячем какао. Не слышалось ни звука, кроме шуршащих порывов снега о стены и далеких церковных колоколов, отбивающих четверть часа. В гостиной дома 3 забрезжил свет, отодвинулась занавеска. Возник темный силуэт, подсвеченный тусклой настольной лампой. Мэтт Дейли в пижаме. Он уперся ладонями в подоконник и долго смотрел, как снежинки падают на булыжную мостовую. Потом его плечи поднялись и опустились от глубокого вздоха, и он задернул занавески. Через мгновение свет погас. Даже не боясь попасться на глаза мистеру Дейли, я не мог заставить себя пройти по улице. Я перелез через стену во двор 16-го дома. Под ногами хрустел гравий, и замерзшие сорняки, цепко укоренившиеся в земле в том месте, где умер Кевин. В доме 8 окна Шая были темны и пусты. Никто не потрудился закрыть занавески. Распахнутая в черноту задняя дверь дома 16 болталась и беспокойно скрипела под ветром. Я стоял на пороге и глядел на залитую слабым снежно-голубым светом лестницу и на пар своего дыхания в морозном воздухе. Если бы я верил в привидения, этот дом разочаровал бы меня раз и навсегда. Призракам полагалось кишеть здесь сонмищами, просачиваться сквозь стены, порхать в воздухе и со стенаниями тесниться в углах под потолком. Однако я нигде еще не видел подобной пустоты.
пустоты, которая душила желание жить. Чего бы я ни искал, снайпер со своей неизменной предсказуемостью наверняка предположил бы, что примирение с утратой или еще какого дерьма в том же роде. Здесь этого не было. Несколько снежинок влетели в дом через мое плечо, лежали секунду на половицах и растаяли. Я подумывал унести что-нибудь с собой или, наоборот, оставить что-то от себя. Просто так. Но оставлять было нечего. А брать ничего не хотелось. Я нашел в сорняках пустую пачку из-под чипсов, сложил ее и подсунул в дверь, чтобы не открывалась. Затем снова перелез через ограду и пошел дальше. В той комнате наверху я, 16-летний, впервые прикоснулся к Розе Дейли. Наша компания собралась там летним пятничным вечером, захватив пару больших бутылок дешевого сидра, полную пачку сигарет Super King Light и пакетик клубничных леденцов. Мы еще не распрощались с детством. В каникулы мы подрабатывали на стройках. Я, Живчик Хирн, Дес Нолан и Джер Брофи. Так что были, как на подбор, загорелые, мускулистые при деньгах. Мы смеялись громко и раскатисто. И, распираемые новообретенной мужественностью, травили байки с работы, безбожно привирая, чтобы поразить девчонок. Девчонки — это Мэнди Каллен, Эмельда Тирни, сестра Десса Джули и Рози. Месяц за месяцем Рози постепенно превращалась в мой тайный магнитный полюс. Ночами я лежал в постели и чувствовал, как она за кирпичными стенами и булыжной мостовой влечет меня к себе сквозь пучину своих снов. Ее близость волновала так, что я едва дышал. Мы все сидели, прислонившись к стенам, и мои ноги лежали совсем рядом с ногами Рози. Стоило мне шевельнуться, моя голень прижалась бы к ее голени. Даже не глядя на Рози, я кожей чувствовал каждое ее движение. Знал, когда она заправляла прядь волос за ухо или чуть сдвигалась вдоль стены, подставляя лицо солнцу. Когда я все-таки решался на нее взглянуть, у меня начисто отшибало мозги. Джер растянулся на полу и развлекал девчонок, основанной на подлинных событиях истории, о том, как самолично поймал стальную балку, которая грозила рухнуть с третьего этажа кому-то на голову. Нас всех слегка вело. От сидра, никотина и компании. Мы знали друг друга с пеленок, но тем летом все менялось с ошеломительной быстротой. На пухлых щеках Джули розовели пятна румян, на шее Рози поблескивал под солнцем новый серебряный кулон. У Живчика, наконец, перестал ломаться голос, и все мы пользовались дезодорантом. И этот мужик говорит мне: «Сынок, если бы не ты, я бы не ушел сегодня домой на своих двоих». «Знаете, чем пахнет?» — спросила Эмельда, ни к кому в особенности не обращаясь. — Хреном. Первосортная свеженькая хрень. — Ну, хрен ты всегда узнаешь, — заметил Живчик, ухмыляясь. — Размечтался. — Если твой узнаю, покончу с собой. — Это не хрень, — возразил я. — Я рядом стоял, все видел. — Точно говорю, девчонки, этот парень — настоящий герой. — Герой, как же! — Джули подтолкнула Мэнди локтем. — Да вы гляньте на него! Он и мячик-то не поймает. Какая там балка? Джер напряг бицепс. Ну, а пощупай. И повтори. Неплохо. Эмельда вскинула бровь и стряхнула пепел в пустую банку. А теперь пекторальные покажи. Мэнди взвизгнула. Пошлячка. Сама-то пошлячка, сказала Рози. Пекторальные — это грудные мышцы. А ты что подумала? Где вы таких слов набрались? Спросил Десс. Я сроду ни про какие пекторальные не слышал. «У монашек», — ответила Рози. «Они даже картинки нам показывали. На биологии сечешь?» Несколько мгновений Десс только и мог что шлепать губами. Потом до него дошло, и он запустил в Рози леденцом. Она ловко поймала конфету, бросила ее в рот и рассмеялась. Мне страшно захотелось врезать Дессу, но достойного предлога не нашлось. Эмельда покошачьи улыбнулась Джеру. «Так мы их увидим или нет?»
«Это вызов?»
«Ага, давай».
Джер подмигнул нам, потом встал, поиграл бровями, глядя на девчонок, и начал с зазывной неспешностью поднимать футболку на животе. Мы все восторженно завопили. Девчонки начали прихлопывать. Джер стянул футболку, крутанул ее над головой, бросил в девчонок и изобразил культуриста. Девчонки хохотали так, что уже не могли хлопать. Они повалились в угол, положив головы друг другу на плечо и держались за животы.
«Ну ты зверь!» — Эмельда утерла слезы.
«Господи, у меня пупок развяжется!» — выдавила Рози.
«Это не пекторальные!» — задыхалась Мэнди. «Это сиськи!»
«Врешь ты все!» — обиделся Джер, выйдя из образа и разглядывая грудь. «Никакие не сиськи! Парни, это разве сиськи?»
«Шикардос!» — ответил я. «Иди, я померю. Купим отпадный лифчик.
Иди в жопу. Будь у меня такие, я бы из дома не выходил. Отвали и сдохни. Что тебе не нравится?»
«А они должны быть такими мягкими?» — поинтересовалась Джули.
«Давай сюда!» — Джер махнул рукой Мэнди, чтобы вернула футболку. «Раз не цените, убираю».
Мэнди покачала футболку на пальце и взглянула из-под ресниц на Джера. «Может, возьму на память?»
«Божечки, ну и запах!» — сказала Эмельда, отпихивая футболку от лица. «Поосторожней! Такое потрогаешь, мигом забеременеешь!»
Мэнди взвизгнула и швырнула футболку в Джули. Та поймала и взвизгнула еще громче. Джер бросился за футболкой, но Джули поднырнула под его рукой и одним прыжком оказалась на ногах.
«Мельда, лови!» Эмельда на лету поймала футболку, увернулась от живчика, который пытался обхватить ее за талию, и шмыгнула за дверь, размахивая футболкой, как знаменем. Мелькнули длинные ноги и длинные волосы. Джер стопотом кинулся за Эмельдой. Дес вскочил и протянул руку, чтобы помочь мне подняться. Но Рози сидела, прислонившись к стене, и смеялась, и ничто не сдвинуло бы меня с места, пока она рядом. Джули на бегу одергивала узкую юбку. Мэнди бросила на Рози озорной взгляд через плечо и крикнула: «Эй вы, подождите меня!» Внезапно в комнате стало тихо. Мы с Рози остались одни и улыбались друг другу сквозь пелену табачного дыма над рассыпавшимися леденцами и полупустыми бутылками сидра. Мое сердце колотилось, как после бега. Я не мог припомнить, когда мне последний раз удавалось побыть с ней наедине. «Пойдем за ними?» — по-идиотски брякнул я, давая понять, что не собираюсь к ней подкатывать. «Мне и тут хорошо», — ответила Рози. «Хотя, если ты хочешь...» «Ну вот ж нет, обойдусь и без футболки Джера Брофи. Они ее точно на клочки порвут. Ничего, переживет. Похвастает пекторальными мышцами по дороге домой». Я поболтал бутылку с сидром. Там оставалось на несколько глотков. «Хочешь еще?» Она протянула руку. Я отдал ей бутылку. Наши пальцы почти соприкоснулись и взял другую. «Будем здоровы?» День тянулся по-летнему долго. В 7 вечера небо оставалось прозрачным, нежно-голубым. Через открытые окна в комнату струился бледно-золотой свет. Вокруг нас Faithful Place жужжало, как улей, переливаясь сотнями расцветающих историй. По соседству псих Джонни Мэлоун весело распевал над треснутым баритоном: «Там, где река целует земляничные поляны, целуй ты меня, и прочь гони тоску». Внизу Мэнди взвизгнула от восторга. Раздался жуткий грохот, а потом взрыв смеха. Еще ниже, в подвале, кто-то взвыл от боли, и Шай с приятелями злобно заржали. На улице два сына Салли Хирн учились ездить на краденом велике и подначивали друг друга. «Нет, тупица, езжай быстро, а то упадешь! Ну и пофиг, что врежешься!» А кто-то насвистывал по пути с работы, выводя замысловатые радостные трели. В окна врывался запах рыбы с картошкой, нахальный щебет дрозда на крыше и голоса женщин, которые, снимая с веревок постиранное белье, обменивались дневными сплетнями. Мне был знаком каждый голос и каждый хлопок двери. Я узнавал даже ритмичное поскребывание. Мэри Хелли оттирала ступени крыльца. Прислушавшись хорошенько, я мог хоть с закрытыми глазами узнать каждого, чьи жизни вплелись в этот теплый вечерний воздух, и рассказать их истории. «А теперь выкладывай. Что на самом деле случилось с Джером и Балкой?» — потребовала Рози. «Я нем как рыба», — засмеялся я.
«Все равно Джер не передо мной пыжился.
а перед Джули с Мэнди. Я его не заложу.
Клянешься?
Рози улыбнулась и перекрестилась одним пальцем, касаясь мягкой белой кожи над вырезом кофточки.
Клянусь. Он и впрямь поймал падающую балку. А иначе она упала бы на Пэдди Фирена, и Пэдди не ушел бы сегодня со стройки.
Да ладно!
Балка свалилась со штабеля на земле, и Джер успел поймать ее, прежде чем она расшибла ногу Пэдди.
Рози расхохоталась.
Вот трепло! Совершенно в его репертуаре.
В детстве, нам лет по 8-9 было, Джер убедил нас всех, что у него диабет, и если не отдавать ему печенье из наших школьных обедов, он умрет.
Ни капли не изменился, да?
Внизу Джули завопила: «Поставь меня на место!» Но без особого убеждения.
«Только теперь ему нужно не печенье», — заметил я. Рози подняла бутылку.
«Ну и флаг ему в руки. А почему он не пытается тебя обаять, как других?»
Рози пожала плечами.
Ее щеки чуть заметно порозовели.
«Может, просто понимает, что я не поведусь?»
«Серьезно?
Я думал, Джер всем девчонкам нравится».
Она снова вздернула плечи.
«Он не в моем вкусе.
Я не западаю на блондинистых здоровяков». Сердце у меня забилось еще сильнее. Я попытался отправить экстренное мысленное послание Джеру, который, надо сказать, был передо мной в долгу, чтобы не ставил Джули на место и не пускал никого обратно наверх хотя бы час-два. А лучше никогда.
«Классный у тебя кулончик», — сказал я, помолчав.
«Совсем новый», — ответила Рози. «Это птичка. Смотри». Она поставила бутылку, подобрала под себя ноги и, встав на колени, протянула мне кулон. Я передвинулся по залитым солнцем половицам и встал на колени перед Рози. Никогда мы не были друг другу так близко. Крохотные перышки переливались перламутром на распростертых крыльях серебряной птички. Когда я склонил голову над кулоном, меня уже трясло. Раньше я запросто клеил девчонок, весь из себя дерзкий и остроумный, а в ту секунду готов был душу продать, лишь бы сказать что-нибудь поумнее.
«Симпатичная», — выпалил я, как дурак, протянул руку к кулону и коснулся пальцев Рози.
Мы оба застыли. Я оказался настолько близко, что видел, как мягкая белая кожа у основания ее шеи подрагивает с каждым быстрым стуком сердца. Мне хотелось ткнуться туда лицом, укусить, и я сам не понимал, чего хочу, но знал, что все жилы у меня лопнут, если я этого не сделаю. От лимонной свежести ее волос кружилась голова. Сердце Рози так колотилось, что у меня хватило смелости поднять на нее взгляд. Ее зрачки расширились. Черноту окаймлял лишь тонкий зеленый ободок. Губы раскрылись, словно от испуга. Кулон выскользнул из пальцев Рози. Мы оба не могли пошевелиться и не дышали. Где-то звенели велосипедные звонки, хохотали девчонки. Псих Джонни продолжал петь: «Сегодня крепко я люблю, а завтра влюблюсь еще крепче». Все звуки растаяли и слились в желтом летнем воздухе долгим, сладким звоном колоколов.
«Рози», — сказал я. «Рози».
Я протянул к ней руки. Она приложила свои теплые ладони к моим. Наши пальцы переплелись. И я притянул ее к себе, не в силах поверить своему счастью.
Ночь напролет, покинув дом 16 с пустыми руками, я бродил по местам города, сохранившим историю, по улицам, получившим название в средние века: Копер Элли, Фишембл Стрит, Блэкпитс, где хоронили жертв чумы. Я выискивал стертую брусчатку и изъеденные ржавчиной железные ограды, проводил рукой по холодным каменным стенам Тринити, миновал место, где 9 столетий назад горожане черпали воду из колодца Патрика. Об этом по-прежнему рассказывает уличная табличка, по-ирландски, так что никто никогда не читает. Я не обращал внимания на убогие новые многоэтажки и неоновые вывески.
Плоды больного воображения готовы превратиться в бурую жижу, словно гнилые фрукты. Они ничто. Они не настоящие. Через сотню лет они исчезнут. Их заменят и забудут. Такова правда разбомбленных развалин. Встряхни город как следует, и дешевый внешний лоск осыплется. Не успеешь глазом моргнуть. Останется только нерушимое, вечное. Я, запрокинув голову, рассматривал изящные и затейливые колонны и балюстрады над сетевыми бутиками и забегаловками на Графтон-стрит. Опершись на перила моста Хапенни, где люди когда-то платили полпенни, чтобы перейти Лиффи, я глядел на здание таможни, изменчивые потоки света и ровное течение темной реки под снегопадом. Я молил Бога, чтобы так или иначе все мы нашли дорогу домой, пока не стало слишком поздно.